Глава 7. Вопреки ожиданиям, в ресторанчике никакого разговора не состоялось, и Юрий успел задать несколько вопросов Аркадию Семеновичу, как показалось шведу, никакого отношения к делу не имеющих. А потом Юрию кто-то позвонил на мобильник и с минуту что-то рассказывал. Юрий мрачно слушал, потом сказал «понятно», отключился и замолчал на добрых полчаса. Уже в самом конце, когда Симонов в очередной раз собирался заказать еще по одной, Юрий небрежно бросил на крахмаленную салфетку на приборы и, словно бы никому не обращаясь, произнес: «Значит так, мы вот с ним», — он качнул головой, указывая на шведа, — «прогуляемся. Остальные, если заняться нечем, дуйте на Площадь Победы и ждите нас там. Надеюсь, вернемся». Шведу от короткой заключительной фразы стало как-то не по себе. Юрий выбрался из-за стола и направился к выходу. Ничего не оставалось, как встать и последовать за ним. У перекрестка их обогнал сначала белый «Лексус», потом «Инфинити» цвета «Мокрый асфальт». «Инфинити» притормозил. «Садись вперед», — велел Юрий. Швед повиновался. «Инфинити» управлял слабенький темный иной, незнакомый, сухопарый мужчина, на вид слегка за 40. Шведу он коротко кивнул. Позади, швед это прекрасно рассмотрел, сидел инквизитор, рядом с которым умостился Юрий. Машина рванула с места и понеслась за «Лексусом». Очень скоро швед заподозрил, что едут они на улицу Мельникова. Так и оказалось, а «Лексус» они догнали на светофоре около Киевской Руси. А еще через несколько минут оба автомобиля тормознули у ворот дома номер 8. Из «Лексуса» вышли фон Киссель и тот самый внятный маг Слава, с которым швед беседовал в первую ночь на героев Днепра. Выбравшись из «Инфинити», инквизитор, похоже, всем тут командующий, коротко оглядел присутствующих и явно для проформы поинтересовался, готовы ли господа иные, не уточнив, к чему именно, и, не дожидаясь ответа, скомандовал: «двинули». В этот момент швед инквизитора и узнал. Это был едва ли не сильнейший из европейских иных Кармадон Совинная голова, которого даже маги уровня Завулона и Лайка именовали грандмейстером. Совиная голова что-то сделал, швед не уловил что, и ворота сшибло с петель, причем совершенно беззвучно. Створки просто улеглись на асфальт. А совиная голова прямо по ним направился вглубь огороженной территории, между флигелем и домом. Светлые шли слева от него, Юрий справа, а швед семенил за Юрием и старался не слишком отставать, потому что задающий темп инквизитор, невзирая на достаточно рыхлое телосложение, передвигался очень быстро. Странно, но из флигеля не выскочила охрана, хотя швед ожидал именно этого. Даже заряженный амулет под футболкой машинально потрогал. Достигнув угла, совиная голова свернул налево к задней двери здания, которую вышиб тем же манером, что и ворота, и в прежнем темпе двинул внутрь. Швед решил, что они пройдут по коридору до вестибюля и спустятся в подвал. Насчет подвала он угадал, а вот насчет того, как все туда попадут, нет. В месте, где коридор сворачивал направо к вестибюлю, совиная голова остановился, а затем вдруг провалился сквозь пол. Светлые ушли в сумрак секундой позже, причем не на первый слой, глубже. Юрий сцапал шведа за рукав, буркнул «ничего не делай», и в следующий миг они вдвоем тоже провалились в сумрак, и тоже куда-то вглубь. Швед не успел ничего ни рассмотреть, ни запомнить. Юрий, как держал за рукав, вытащил его в реальный мир, словно налимый из омута, уже внизу, в подвале. Перед супердверью, мечтой банкира, лишенной ручек, замков и замочных скважин. Совиная голова постоял перед этой дверью всего несколько секунд, а потом повернулся к остальным. «Я так и думал», — произнес он ровно и спокойно, ничем не выказывая разочарования. «Ушли». И направился прочь от двери. Только теперь швед осмотрелся, в подвале сначала было темно, но кто-то из светлых магов подвесил над головами светящийся шар, так что стало прекрасно видно, что все двери во все комнаты распахнуты настежь, и никаких мерцающих знаков перед ними нет. В комнатах пусто, хотя практически в каждой нашлись обрывки полуистлевших саванов, в которые ранее были завернуты мумии. Но самих мумий не осталось. Ни одной. Входную дверь совиная голова тоже вышиб. Швед так и не понял, как это делается. И перед ней знака опять же не осталось. Инквизитор принялся целеустремленно подниматься по лестнице. Остальные спешили за ним. Так он стремительно дошагал до кабинета на втором этаже, который швед ранее про себя назвал начальницким. Со всеми запертыми дверьми, встречающимися по пути, совиная голова обращался одинаково, не исключая и дверь в кабинет. Обрушивал на пол, безжалостно выворачивая из петель. В кабинете он все так же стремительно прошел во главу стола и уселся в единственное кресло спиной к эркеру. Светлые также молча и целеустремленно присели на стулья к столу для совещаний. Юрий со шведом напротив них. С минуту совиная голова просто сидел, барабаня пальцами по столешнице. Потом неожиданно откинул с головы капюшон. Он действительно был немного похож на сову, точнее, на старого хитрющего филина. Круглые глаза, крючковатый нос, кустистые брови и взгляд, от которого цепенеешь на месте. «Ну что?» — наконец произнес он почти без эмоций. «Подводим черту. Основная цель расследования достигнута, их спугнули, они ушли, а значит, смертей какое-то время не будет. Главная цель расследования не достигнута, мы опять опоздали и опять не сумели захватить ни кого-нибудь из чужаков, ни какие-либо их вещи или артефакты. Вот ты...» Совиная голова внезапно чуть повернулся и взглянул прямо на шведа. «На их логово ты вышел очень быстро, что поразительно. Но потом ты действовал крайне глупо и бездарно. Что еще поразительнее? Собственно, твой ночной визит чужаков испугнул, хоть это ты понимаешь. Но оправдание у тебя все же есть. Ты ровным счетом ничего не знал о чужаках и о том, как с ними надлежит себя вести. А виноваты в этом вы оба». Инквизитор поочередно глянул на фон Кисселя и на Юрия. «Могли бы и посветить сопляка, чтобы дров не наломал. Он и наломал радостно, как и всякий старательный сопляк». «Слишком уж он резвый оказался», — буркнул фон Киссель без тени раскаяния. «А ты не считай всех вокруг себя тупыми», — посоветовал инквизитор сухо. «Выгадывал преференции, вот и довыгадывался. У темных, между прочим, есть оправдание, а не москвичи, а у вас?»
«У нас оправданий нет», — сухо заявил фон Киссель. «Но я вообще склонен считать произошедшее несчастным случаем. Кто ж ожидал, что живец напугает щуку? Такое вообще не просматривалось, иначе предотвратили бы».
«Живец», — подумал швед мрачно, — «щуку? Ведь чувствовал, с жопой чувствовал, что... что-то такое, до крайности обнадеживающее». То, что Светлый говорит о нем достаточно пренебрежительно, шведа, в общем, не удивило. Удивило другое, собственное спокойствие. По всей видимости, швед подсознательно все давно понял и оказался внутренне готов к открывшейся правде. Совиная голова еще помолчал.
«У кого какие мысли? Почему они его отпустили, а?»
«О сопляках принято говорить в третьем лице, даже если они присутствуют. Запоминай, швед, запоминай, мотай на ус, пригодится».
«Да, тут все понятно», — заговорил Юрий. «Такой простодушной наглости, как одиночный визит ближайшей же ночью, чужаки никак не ожидали. Вот он и получил фору минут в 10. А когда мышеловка захлопнулась, сделал единственно верное. Ушел на второй слой со смещением, еще до того, как сумрак успели заблокировать».
«Ага», — отметил про себя швед, — «значит, чужаки каким-то образом умеют блокировать вход в сумрак, и, надо полагать, выход из него тоже, но только не на втором слое. Хорошо бы запомнить, а то живцу, правды, никто же не расскажет, кому оно надо».
«Понятно, да непонятно», — возразил фон Киссель. «Что мешало сначала заблокировать сумрак, а потом уж захлопнуть мышеловку?»
«Мы не знаем, как они вообще блокируют первый слой», — пожал плечами Юрий.
«Да что там? Мы не догадываемся даже, зачем они это делают и почему, если делают, то далеко не всегда. Скорее всего, поймать иного — тоже непростая для них задача, которую уже раз пробуют».
«Они хоть поймали пару раз», — пробурчал фон Киссель, — «а мы все не можем».
«Раз не можете, значит, делайте что-то не так», — сказал совиная голова назидательно. «Ладно». Прогнали их на какое-то время, и то хлеб. «Швед, продолжаешь заниматься дозором. Тебя найдут, когда будет нужно. Тем более скоро и офис у вас откроется. Будет куда слать официальные директивы. Ты, это уже Юрию, можешь отбыть. И про выкладки не забудешь, пожалуйста». Последние слова совиная голова произнес с нескрываемым сарказмом. Юрий торопливо кивнул, как показалось шведу, с некоторым облегчением. «Ну а вам?» — инквизитор повернулся к светлым. «Мне и сказать, кроме «насхледанул»?» «Нечего». После этого совиная голова знакомо провалился сквозь пол. Светлые тотчас встали, фон Киссель долго и внимательно глядел на шведа, который не выдержал и тоже поднялся на ноги.
«Никак я не пойму, что ты за рыба»,
— задумчиво произнес шеф светлых, а потом глубоко вздохнул и направился к выходу. Его спутник Слава на миг задержался, слегка развел руками, что можно было расценивать, в том числе и как прощание, и поспешил за шефом, так и не проронив за все время ни слова. Светлые ушли.
«Пойдем и мы», — Юрий похлопал шведа по плечу и посмотрел на часы. «Я, если постараюсь, даже успею на самолет».
Они вернулись к лестнице, спустились на первый этаж и вышли из здания сквозь парадные выбитые двери. Не иначе совиная голова и тут постарался. Когда они выходили поворотом в ничем не прикрытый проем, белый Лексус как раз отъехал.
«Я в аэропорт», — сообщил Юрий спокойно. «Подкинуть не смогу, сам добирайся».
«Большое спасибо», — подумал швед без особых, впрочем, сожалений или обид. «Обижаться на суперов — дело глубоко бесполезное».
«И это», — добавил Юрий, даже с некоторым намеком на теплоту в голосе.
«Не дрейф, темный. В конечном итоге все поймешь».
«Когда вырасту?» — мрачно уточнил швед.
«Нет, раньше».
«Благодарю за предсказание», — пробурчал швед. «Привет за Волону». Юрий, уже взявшись за рукоятку дверей «Инфинити», обернулся с легким удивлением.
«Хм, передам», — ухмыльнулся он. «Бывай, темный».
А потом сел в машину и уехал. Швед остался на тротуаре. Совершенно один. За спиной у него валялись на асфальте сокрушенные ворота, а еще чуть дальше стоял дом, в котором осталось множество сокрушенных дверей.
«Да»,
— вздохнул швед с тоской, глядя вслед уносящемуся «Инфинити». «Только разбитого корыта не хватает». Он нерешительно потоптался на месте. По логике вещей, ему нужно было перейти улицу и ловить машину. Но что-то его держало. Что-то, сидящее в памяти и не пускающее отсюда. Швед пытался сообразить, что именно, что он забыл. Что может и должен еще сделать здесь? Пошариться по дому? Скорее всего, нет смысла. Раз совиная голова не стал тщательно осматривать дом, значит, ловить тут точно нечего. Разве что ноутбуки умыкнуть. Уж больно хороши, заразы. Но думается, что чужаки их не бросили, с собой прихватили. В кабинете начальника много чего со вчерашнего дня поубавилось. Это швед заметил еще на пороге. Что же не дает покоя? Швед некоторое время созерцал дом, надеясь, что взгляд за что-нибудь зацепится, и соображалка сработает. На дом, потом на флигель. А потом он медленно повернулся к дому на противоположной стороне улицы, к дальней его части, где покатую крышу венчало нечто вроде беседочки-ротондочки, 8 колонн, увенчанных изящным колпаком и вонзенным в киевское небо тоненьким шпилем. Вчерашняя картинка в сумраке опять возникла перед глазами. Серый-серый мир и единственное цветное пятно, лиловое, где-то там, наверху, в беседочке. У шведа даже дух перехватило, он остро почувствовал, туда непременно надо подняться, просто подняться и поглядеть. Теперь даже начало казаться, будто во время прошлых визитов сюда, включая и самую первую разведку на колесах, то и дело возникало ощущение взгляда в спину, который раньше непонятно откуда мог быть брошен, а теперь совершенно понятно откуда, из этой самой беседочки. Если эти чужаки, кем бы они ни оказались, такие ушлые, почему бы им не оборудовать наблюдательный пункт в этой самой беседочке? Если они опасались непрошенных гостей в лице магов иных, а они, судя по словам совиной головы, опасались, раз сочли за благо молниеносно собрать манатки, прихватить даже труп убитого ими парня из лаборатории дневного дозора и исчезнуть. Швед, лишь слегка отвлекаясь на дорожное движение, перешел через улицу и направился к дому с беседкой. Потом пошел вдоль него. Напротив беседки он задержался, встал, задрав голову, и какое-то время просто смотрел. На срезе крыши, чуть ниже беседочки, виднелась надпись из отдельных, прикрепленных к дому букв. «Киевэнерго». И под ней еще одна, помельче, на цельной полосе, снизу плохо различимая. Чуть левее раскорячилась стилизованная несимметричная искра. Двери в крайний подъезд располагались точно под башенкой. Швед решительно направился к ним. Конечно же, двери были заперты. 21 век, эпоха домофонов. Но для иного разве это преграда? В подъезде, на лестницах и лестничных клетках чистенько. Даже цветы в вазах по стенам кое-где развешаны. Шаги шведа отдавались легким, быстро гаснущим эхом. Ход с верхнего этажа на чердак был забран сварной металлической решеткой. А такая же решетчатая дверь пребывала под охраной висячего замка, весьма внушительного на вид. Швед уже хотел вторично нырнуть в сумрак и миновать препятствие, но что-то заставило его сначала проверить замок. Так и есть, замок только с виду заперт, а на деле дужка просто вставлена в паз и довольно легко освобождается. «Что ж», — подумал швед философски, — «как минимум я знаю, что кто-то сюда периодически наведывается. Вон замок какой блестящий, не пылинки». Он поднялся по узкой лесенке и толкнул еще одну дверь. Крохотный предбанничек. И наклонная, как из деревенского погреба, дверь на крышу, на маленькую площадку перед беседкой. Осторожно умастив откинутую дверь на черепице, швед выбрался на площадку, затем протиснулся между колонн. Вид сверху открывался очень симпатичный. Правда, дом номер 8 был виден неважно, мешали пышные деревья, но зато подходы к нему, особенно тротуар, просматривались прекрасно, хоть снайпера сажай. Швед выглянул из-за одной колонны, из-за другой, потом внимательно изучил внутренность беседки. Люди сюда, безусловно, наведывались, но не часто. Вон на полу беседки ссора сколько скопилось. Да и на площадочке перед лазом на лестницу немногим меньше. И все. Больше швед не отыскал и не заметил ничего необычного. Но что-то же привело его сюда. Он упрямо принялся искать снова. Заглядывал за колонны, трогал руками ажурную оградку. Заглянул за дверь, не прячется ли под нею что-нибудь. Пряталась, но высохший голубиный помет шведу был решительно неинтересен. Нашел он, когда уже окончательно разочаровался и решил уходить. Как раз закрывал наружную дверь и едва не наступил на это. Оно лежало на третьей сверху ступеньке в самом уголке. Не вдруг и заметишь. Сначала швед решил, что это оброненная кем-то зажигалка. Потом решил, нет, не те пропорции. Потом вспомнил всякие почти квадратные зиппо, в которых, как любой некурящий, практически не разбирался и решил, что пропорции еще ни о чем не говорят. Потрогал ногой, самым носком, с опаской, словно найденная вещица могла его ужалить. Потом присел и пару раз коснулся ногтем указательного пальца. И только потом подобрал. Это и впрямь немного походило на зажигалку. Блестящий, словно хромированный кирпичик размером чуть побольше спичечного коробка. Еще это было немного похоже на фонарик. С одного торца матово-черное круглое пятно, а на плоской стороне рельефная кнопка, в отличие от остальной поверхности, не гладкая, а шероховатая. И все. Ни откидной крышечки, как у зиппа, ни рисочки больше, ни щелки. Гладкий металл, пятно на торце и кнопка. «Ну и кто я буду, если не поэкспериментирую?» — тихо сказал швед, вздохнул и наскоро создал вокруг себя самый мощный кокон, на какой был способен. Наружу выступал лишь загадочный фонарик. Да и то не весь, только верхняя часть с пятнышком на торце. Затаив дыхание, швед нажал на кнопку. Секунды две — ничего не происходило, а потом в предбанничке вдруг сгустились лиловые сумерки. А еще секунду спустя швед оказался где-то. Не здесь. Это «не здесь» он почувствовал до того отчетливо, что ни на миг не усомнился в истинности своих ощущений. Он пребывал в чужом мире, так и никак иначе, и это не был сумрак. По крайней мере, не первые его два слоя. Не был это тем более обычный мир. Пропал и тесный предбанничек, и дом с беседочкой, похоже, тоже пропал. Швед стоял по-прежнему обернутый почти невидимым коконом посреди плоской равнины, поросшей низкой и редкой травой. Над головой нависало небо темно-фиолетового цвета. Близко, рукой достанешь. По горизонтали видимость была неважная. Метров 20, вряд ли больше, дальше все заволакивалось неясной дымкой под цвет неба, а еще, и это крайне не понравилось шведу, там, в этой дымке, шныряли стремительные, чуть более темные, чем все, что их окружало, тени. Не прошло и 10 секунд, как одна тень оборвала стремительный полет сквозь лиловые сумерки, застыла, словно присматриваясь к шведу, а, возможно, и принюхиваясь, кто ее разберет, а затем стала медленно приближаться. У шведа неистово заколотилось сердце. Конечно, он испугался, кто бы не испугался на его месте. Но головы не потерял. Это был холодный и хорошо контролируемый испуг иного в чужом и незнакомом мире. Единственное разумное, что напрашивалось, это отпустить кнопку, и швед отпустил ее. Чужой мир тотчас схлопнулся. Швед обнаружил себя в предбанничке на чердаке у ступенек, ведущих на крышу, и к беседке. В последний миг ему показалось, что тень изо всех сил рванулась к нему с нарастающим низким звуком, не ассоциирующимся ни с чем, кроме смертельной угрозы, но схватить или как-то еще повредить шведу не успела и осталась не здесь. А швед мгновением раньше успел вывалиться в свой привычный мир. Над фонариком медленно гасло фиолетовое сияние, таяло, словно ледышка в горячем чае. Швед ощутил, как по спине под футболкой стекают прохладные струйки пота.
«Елки-палки!» — тихо сказал он и осторожно убрал палец с кнопки.
Почему-то швед был уверен, эта штуковина, если не трогать кнопку, не опасна. Уверенность была иррациональная, ничем разумным необъяснимая, но швед от чего-то знал, именно так оно и есть.
«Пойду-ка я отсюда», — подумал он озабоченно и, не выпуская фонарик из руки, спустился к решетчатой двери на площадку верхнего этажа, а потом и ниже. Выйдя на улицу, швед торопливо дошагал по дороге и вдруг осознал, что ему совершенно не хочется пользоваться магией. И неявное ощущение взгляда в спину тоже присутствовало. Почему-то казалось, только уйди в сумрак, только сотвори заклинание, и эти, которые не здесь, непременно об этом узнают, и... Что и... Швед не хотел даже думать. И еще не мог себя заставить взглянуть на беседку отсюда, снизу. Хотя сделать это так и подмывало. Все это было глупо и непонятно, как-то слишком по-детски. Признаваться в подобных мыслях и ощущениях всегда стыдно даже самому себе. А уж если кто-нибудь из иных знакомых прознал бы, о чем сейчас думает И.О., шефа дневного дозора Киева, осталось бы только провалиться сквозь землю и все слои сумрака от стыда и неловкости. Но поделать с собой швед ничего не мог. Что-то запрещало ему пользоваться магией и глядеть на беседку. И тогда, чтобы разом покончить со всем этим, швед решительно вынул мобильник и набрал короткий номер. Через несколько секунд раздался ответный звонок.
«Здравствуйте, машина, пожалуйста, Мельникова, 31, у троллейбусной остановки на площадь Победы, спасибо». До близкого навесика напротив злополучного дома номер 8 швед дошел на деревянных ногах, но каждый шаг давался ему все легче. А когда он нырнул под козырек и уселся на лавочку, стало почти совсем спокойно, словно эфемерная прозрачная пластиковая панель могла защитить спину от чего-то неназываемого.
И тем не менее, шведа практически отпустила. Настолько, что он даже позволил себе оглядеться. И сразу столкнулся взглядом с девушкой. Той самой, которая вчерашней ночью удрала с этой же остановки в троллейбус от них с Симоновым и Рублевым. Швед ее сразу узнал. И она, шведа, несомненно, узнала тоже. Они долго глядели друг на друга, а вокруг все словно бы исчезло. Люди, машины, звуки, выхлопная гарь. Шведу даже показалось на миг, что его затягивает в сумрак, но мир оставался слишком уж ярок и светел, чтобы поверить в это. А затем к остановке подкатило такси. На дверях в обрамлении традиционных шашечек был начертан тот самый номер, который швед недавно набирал с мобильника. Швед встал и подошел к девушке вплотную.
«Твой друг работал в этом доме и пропал?» — спросил он с нажимом.
Девушка несколько секунд неотрывно глядела шведу в глаза, потом тихо ответила.
«Да?»
«Садись в машину», — велел швед, развернулся и направился к такси. Он сел рядом с водителем. Демонстративно, не глядя вправо, только вперед, на дорогу. Позади открылась, а потом захлопнулась дверца. «Площадь Победы», — объявил швед таксисту, а сам подумал. «Что за времена настали? Девушки спасают парней, а не наоборот».